свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Светлана Вольская.
«Радио Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: США высказались в поддержку передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Срок следствия по делу о теракте в Беслане продлен до 1 июля. Президент Пакистана обвинил афганское руководство в попытке опорочить его страну. США высказались в поддержку передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Заместитель госсекретаря США Николас Бернс заявил, что, развивая ядерную программу, Иран переступил опасную черту, в силу чего проблемой должен заняться Совет Безопасности. Представитель Госдепартамента Том Кейси подчеркнул, что Иран не должен заниматься обогащением урана даже в небольших масштабах. Международное агентство по атомной энергии рассматривает иранскую проблему на совещании, открывшемся вчера в Вене. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей, который представит свой доклад о ситуации в Иране, заявил:
«Я передам свой доклад Совету Безопасности ООН, как и предыдущий отчет. Будет ли Совет Безопасности рассматривать этот вопрос, покажет будущее. Это напрямую зависит от того, удастся ли вернуть Иран за стол переговоров»,
сказал Эль-Барадей. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал МАГАТЭ признать за его страной право на свою ядерную программу.
«Мы хотим жить со всеми в мире и никому не угрожаем, но и не позволим запугивать нас. Мы избрали правильный курс и действуем на основе закона и верим в успех этого курса»,
сказал в телеинтервью иранский президент. Срок следствия по делу о теракте в Беслане продлен до 1 июля. Как сообщил заместитель генпрокурора России Николай Шепель, необходимо время для дополнительного анализа действий должностных лиц при освобождении заложников. Кроме того, по его словам, предстоит изучить новые обстоятельства, которые выяснились в ходе слушаний по делу Нурпаши Кулаева, единственного террориста, захваченного живым в Беслане. Жертвами теракта в бесланской школе в сентябре 2004 года стал 331 человек, большинство из них – дети.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Пакистана Первез Мушарраф обвинил Министерство обороны и разведку Афганистана в попытке опорочить его страну, обвинив ее руководство в несерьезном отношении к борьбе с терроризмом. Мушарраф назвал вздором утверждение о том, что пакистанские военные прилагают недостаточно усилий, чтобы надежно перекрыть для экстремистов границу с Афганистаном.
«Я совершенно разочарован в разведывательной деятельности Афганистана. Я считаю, что налицо совершенно очевидная попытка некоторых агентов афганской разведслужбы оклеветать Пакистан. Президент Афганистана Хамид Карзай совершенно не придает значения тому, что происходит в его стране»,
заявил президент Пакистана. Хамас может обсудить вопрос о признании Израиля, но при условии, что эта тема будет вынесена на палестинский референдум, заявил спикер парламента автономии Азиз Дуэйк. «Столь важный для палестинцев вопрос требует всенародного голосования», считает он. В интервью немецкой газете «Вельт» спикер палестинского парламента подчеркнул, однако, что сначала Израиль должен выполнить ряд условий, в частности, признать право палестинских беженцев на возвращение. В Польше у птиц обнаружена опасная для людей разновидность вируса птичьего гриппа, рассказывает Алексей Диковицкий.
Мертвые лебеди были найдены в городе Торунь в минувшую пятницу на набережной реки Висла. После первых исследований в лаборатории оказалось, что птицы заражены вирусом H5. Немного позднее было официально подтверждено, что это опасная для людей разновидность вируса N1. Премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич призвал не поддаваться панике и заявил, что соответствующие службы будут препятствовать распространению вируса. «Мы готовы к такой ситуации. Делалось и делается все необходимое для того, чтобы фермеры имели возможность продолжать спокойно выращивать птицу», заявил польский премьер. В городе Торунь перекрыт район набережной Вислы. Там проводится дезинфекция. Ветеринарные службы непрерывно патрулируют околицы близлежащих птичьих ферм. Специалисты подчеркивают, что куриное мясо, которое попадает на прилавки польских магазинов, полностью безопасно. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
«Радио Свобода». Новости.
Глава МИД России Сергей Лавров призвал как можно скорее урегулировать экономическую ситуацию вокруг Приднестровья. Выступая в понедельник в ходе визита в Канаду, Лавров отметил, что сложившееся положение напоминает экономическую блокаду региона. Премьер-министр Украины Юрий Яхонуров заявил в тот же день, что Киев не намерен отменять более жесткий таможенный режим для грузов из непризнанной Приднестровской республики. Из России в Приднестровье сегодня направляется группа представителей правительства, Совета безопасности, МИДа и других ведомств для оценки ситуации. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Альваро Хелеробрис, покидающий свой пост, озабочен тем, что многие жители Эстонии и Латвии не имеют гражданства этих стран.
Не могу скрыть, это было просто шоком для меня. Это стало шоком, потому что в странах Европейского Союза живут сотни тысяч людей, не имеющие прав граждан, предусматриваемых законами ЕС. В наши дни, в наше время, это просто шокирующий факт.
Сказал Альваро Хелеробрис, подавляющее большинство людей без гражданства, проживающих в Латвии и Эстонии, русскоязычные. Фонд «Демократия», организованный под эгидой ООН, провел в понедельник первое официальное заседание. Инициаторами проекта выступили в прошлом году лидеры ряда стран. Цель фонда – поддержка демократических институтов, независимых СМИ, правозащитной деятельности. Сейчас в фонде 41 миллион долларов, которые будут направлены на финансирование ряда проектов. У берегов Западной Африки в минувшие выходные погибли более 40 нелегальных иммигрантов, которые направлялись на Канарские острова, принадлежащие Испании. Представитель Международного Красного Креста в Мавритании сообщил в понедельник, что две лодки с иммигрантами затонули к северу от побережья этой страны. Администрация ООН в Косово не намерена препятствовать выдвижению Агима Чеку на пост премьер-министра края. Чеку, бывший командующий албанской повстанческой армией освобождения Косово, был выдвинут на этот пост на прошлой неделе. Сербия обвиняет Чеку в военных преступлениях и категорически возражает против его кандидатуры. Напомним главные новости. США высказались в поддержку передачи иранского ядерного досье в Совет безопасности ООН. Срок следствия по делу о теракте в Беслане продлен до 1 июля. Президент Пакистана обвинил афганское руководство в попытке опорочить его страну.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня ожидается небольшой снег, минус 3-5 градусов. В Петербурге временами слабый снег, минус 5-7, ночью до минус 12 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе «Международный женский день. Какова роль женщин в современной России?» Проблемы в области охраны труда в России, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостями, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Организацию безопасного труда мы обсудим с заместителем генерального директора Координационного совета объединения работодателей, промышленников и предпринимателей Северо-Западного федерального округа Татьяной Атанасовой и руководителем ассоциации «Безопасный труд» Дмитрием Зубриловым. А сейчас переходим к первой теме нашего часа, которая связана сегодня с завтрашним праздником 8 марта. Как всегда, накануне Международного женского дня, столь любимого в России, появляется множество публикаций о роли женщин в современном мире. В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов попросил депутата Государственной Думы Галину Хованскую ответить на несколько вопросов.
Что ждет российских женщин в 21 веке?
Легкая доля их, конечно, не ждет. Но мне кажется, что все-таки в новом тысячелетии роль женщины в политике, она вырастет. И все больше и больше женщин будет появляться, в том числе и в российской политике. Чем сейчас мы пока, к сожалению, похвастаться не можем.
Почему в политике женщин меньше, чем мужчин?
Знаете, причины здесь есть объективные совершенно, потому что все-таки для каждой женщины важен все-таки и дом, и дети. И вот я пришла в политику, например, когда моя дочь уже стала взрослой. То есть только после этого я смогла более-менее распоряжаться своим временем и участвовать более активно в законодательном процессе, в политике и так далее. Так что вот я считаю, что это одна из причин. Невозможно сидеть на двух стульях, невозможно нести двойную нагрузку, хотя многие российские женщины именно этим и занимаются.
Председатель Центра избиркома Александр Вишняков предлагает ввести 30% квоту для женщин на выборах Госдумы. Это, по-вашему, много или мало?
Вы знаете, честно говоря, я не сторонница квот, но, наверное, наше общество пока в таком состоянии, что, может быть, это как временная мера и необходима. Но 30% это уже очень хорошо, потому что сейчас, если вы посмотрите на состав Государственной Думы, здесь менее 10% женщин. В Совете Федерации тоже там, как бы, они не могут похвастаться большим представительством женщин.
А каких женщин-политиков вы бы вспомнили в первую очередь?
Я бы вспомнила, например, Галину Старовойтову. Я ее лично знала, глубоко уважала, и вот потеря эта до сих пор ощущается. В нашей стране не могу назвать таких уж очень ярких каких-то фигур, а за рубежом Маргарет Тэтчер. Потом вы знаете, что за последнее время многие женщины возглавили государство. Это произошло в Германии, Ангела Меркель, и примеры есть и в Латинской Америке теперь. Это говорит о том, что наступает век женщины в политике, так мне хотелось бы думать. И политика станет более человеческой, более мягкой, более доброй, как бы, если можно так о политике говорить.
Интервью Марка Кротова с депутатом Государственной Думы Галиной Хованской продолжит опрос на улицах города. Корреспондент Радио Свобода Александр Дядин поинтересовался у петербуржцев, почему среди политиков мужчин больше, чем женщин.
Потому что мужчины свободнее. Они не всегда заняты домашним хозяйством. Я бы не сказала, чтобы было лучше, если будет больше женщин. Они более эмоциональные, может быть, это не очень здорово для политики.
Спокон веков так было. Это не в силу того, что женщин там глупее. Ну, то уж какие-то есть определенные, наверное, традиции. Я согласен с тем, что надо вообще побольше женщин. Было бы порядка, кстати, побольше, мне кажется.
Потому что женщины более нормальные люди, они занимаются больше собой, чем всякой ерундой.
В Европе, например, много женщин, королевы, премьер-министры женщины. Во Франции министр обороны. Женщины потихоньку идут в политику, и я думаю, со временем в России будет гораздо больше, чем в любой другой стране мира. Просто это потенциал, который на данный момент не раскрылся.
Наверное, ну, женщины консервативные довольно считают, что это не их дело. То есть больше культурная среда, может, интересует. Я не считаю, что это уж такое грязное занятие. Я считаю, что это вполне нормально.
Женщины вообще другие существа. Естественно, для женщины детей выращивать, женой быть. Для женщины, естественно, воевать. Политика так или иначе связана с этой дрянью.
Я считаю, что было бы больше порядка, потому что, как правило, у нормальной женщины, которая действительно занимается домом, детьми, семьей, у нее всегда порядок в доме. Стало быть, она в состоянии навести порядок и в обществе.
Все, кто попадает в политику, перестает быть тем, чем он был на входе в политику. Человека обделывают или огранивают под ту ситуацию, в которую он входит. И если им хочется, пусть сунутся. А если будет больше женщин, я не уверен, что лучше будет от этого.
Я бы не сказала, что это дискриминация. Просто политикам надо быть жестким. А женщина, наверное, по природе более мягкий такой человек. Больше стремятся к созданию семьи и рождению потомства. А мужчина по природе своей должен быть сильным и должен обеспечить соответствующие условия. Это политика и есть.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему среди политиков мужчин больше, чем женщин?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Михаил Берг. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Татьяна.
Какие же темы привлекли сегодня ваше внимание?
Газета «Невское время» комментирует столкновение в Финском заливе двух сухогрузов, один из которых, шедший под флагом Доминиканской республики, вчера затонул. Как отмечает газета, два сухогруза, второй российский, столкнулись ночью в территориальных водах Эстонии. 14 человек экипажа затонувшего сухогруза, все они тоже граждане России, принял на борт ледокол капитан Сорокин. По мнению газеты, причиной аварии стала штормовая погода, и теперь расследованием обстоятельств инцидента занимается руководство Петербургского торгового порта, так как подозревается, что может быть и виноват российский сухогруз, отмечает «Невское время». «Меня не страшит, что депутаты какое-то мнение имеют». Под таким заголовком питерский «Коммерсант» помещает интервью с губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым, посвященное скандальной инициативе губернатора, призвавшего сократить областной парламент на треть, против чего депутаты, естественно, восстали. далее. Однако, как утверждает в своем интервью Валерий Сердюков, их аргументы, аргументы депутатов видятся ему необоснованными, а надежды на новое переизбрание несерьезными, отмечает питерский коммерсант. Соколы защитят несушек от птичьего гриппа. Как пишет газета «Смена», в Ленинградской области нашли оригинальный способ борьбы с птичьим гриппом от диких птиц, которых подозревают как возможных переносчиков инфекции. 17 областных птицефабрик будут теперь охранять специально обученные соколы, ястребы и беркуты. Специалисты не сообщают, как летучий спецназ будет отличать больных птиц от здоровых, но главная надежда именно на эту птичью альфу, в которую уже входит 17 пернатых хищников, отмечает «Смена».
Спасибо, Михаил. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Михаил Берка. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
США высказались в поддержку передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Срок следствия по делу о теракте в Беслане продлен до 1 июля. Мосгорсуд оставил под стражей директора басманного рынка Марка Мишиева до повторного рассмотрения дела. Администрация ООН в Косово заявила, что не намерена препятствовать выдвижению Агима Чеку на пост премьер-министра края. В Австрии вслед за Германией птичий грипп выявлен у кошек. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Церемония вручения премии «Оскар», новый спонсор премии «Русский букер», короткие истории о любви, Шопен и Жорж Санд, эссе Бориса Парамонова, новые похождения Элизы Дулиттл. Таковы его темы, которые вам представит ведущий Дмитрий Волчек. 9:16 на волнах «Радио Свободы». Вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». В России смертность на производстве в 6 раз выше, чем на Западе. Такие данные обнародовала рабочая группа по правам человека Общественной палаты при полномочном представителе президента России в Северо-Западном федеральном округе. Специалисты в сфере охраны труда уверены, что нужно срочно менять законодательство, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
По данным рабочей группы по правам человека Общественной палаты при полпреде президента России в Северо-Западном федеральном округе, в 2005 году в Петербурге и Ленинградской области на производстве погиб 141 человек. Больше всего калечат людей устаревшее оборудование и разваливающиеся цеха. На втором месте халатность, плохая организация труда. 28% несчастных случаев происходит из-за несоблюдения производственных норм. Часто люди калечатся из-за нарушения правил дорожного движения на производстве. В Петербурге каждый четвертый пострадавший в момент несчастного случая находился в нетрезвом виде. Правозащитники обеспокоены также тем, что гарантированное Российской Конституцией право на труд и его достойную оплату не соблюдается в отношении таких категорий граждан, как инвалиды, люди с отклонениями психического развития, говорит председатель общественной правозащитной организации «Гражданская комиссия по правам человека» Роман Чурный.
Несколько человек из психоневрологического интерната номер 10 обратились в нашу организацию, в частности Николай Петров, который присутствовал на слушаниях. Этот парень, так же как еще несколько человек, проработал в течение года в Шапках в Тоснинском районе, где строился реабилитационный центр. Один из руководителей психоневрологического интерната номер 10 обещал им, что интернат оплатит им вот эту работу, но им ничего не заплатили. Это вопиющее нарушение их прав, потому что речь шла о тяжелой физической работе. Затем, когда мы обратились в правоохранительные органы, мы получили ответ, в котором цитируется руководство психоневрологического интерната, которые просто заявили о том, что речь шла о трудотерапии.
Но даже и в этом случае, уверен Роман Черный, труд должен был быть оплачен. Кроме того, там, где работают эти молодые люди, есть большие проблемы и с соблюдением правил безопасности.
Сотрудники интернатов отчитываются, что все хорошо, что они знакомы со всеми требованиями в том, что касается безопасности труда, и все соблюдается. Но это соблюдается в отношении самих сотрудников этих интернатов.
В России нет эффективных механизмов воздействия на руководство предприятий. Мягкое законодательство и малые штрафы приводят к тому, что предприятия не боятся нарушать безопасность ради увеличения прибыли. Специалисты считают, что нужно увеличить штрафы, изменить законодательство и усовершенствовать систему общественного контроля.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора Координационного совета объединений работодателей, промышленников и предпринимателей Северо-Западного федерального округа Татьяна Атанасова. Татьяна, доброе утро.
Доброе утро.
и руководитель Ассоциации «Безопасный труд» Дмитрий Зубрилов. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Из названий ваших организаций следует, что одна представляет интересы работников, другая – работодателей, которые, конечно же, не всегда совпадают. Наших слушателей я также приглашаю принять участие в нашем эфире и задать свой вопрос, если он у вас есть, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Но все-таки, чтобы слушатели немножко поконкретнее представляли, что, чем занимаются ваши организации, по очереди, пожалуйста, главные задачи, которые вы... как представители организации, видите в том, чтобы способствовать, скажем, тому, что в России придем мы к цивилизованным нормам, и формы охраны труда, процессы эти будут действовать. Пожалуйста, Татьяна, как вы, как работодатель?
Ну, для начала я хотела бы сказать пару слов о нашем объединении. Межрегиональное объединение работодателей «Координационный совет». Объединение работодателей, промышленников, предпринимателей Северо-Западного федерального округа – это некоммерческая организация, объединяющая отраслевые союзы работодателей, промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и союзы промышленников, предпринимателей Республик Карелии, Коми, Ненецкого автономного округа, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковских областей.
То есть можно сказать, Северо-Запад у нас охвачен, сегодня представлен.
Да, да, да. И задача деятельности нашей некоммерческой организации – это представление и защита интересов и прав работодателей СЗФО во взаимоотношениях с профессиональными союзами и их объединениями, во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления и взаимодействия с профессиональными союзами, органами государственной власти и другими объединениями работодателей, промышленников и предпринимателей.
Ну и как же вот вы видите свою задачу, скажем, в области организации охраны труда?
Координационный совет объединения работодателей был создан для полномочного представительства стороны работодателей при подписании окружного трехстороннего соглашения. Трехстороннее соглашение регулирует социально-трудовые и непосредственно связанные с ними экономические отношения на территории Северо-Западного федерального округа и касаются всех аспектов взаимоотношений между нанятыми работниками, то есть коллективами, трудовыми коллективами, профессиональными союзами, если они есть на предприятиях или на предприятии, и работодателями.
Ну вот, Татьяна, перебью сразу. Да. Сейчас по существующему законодательству, в общем-то, обучение работника безопасным методам труда, равно как и организации самого места труда, это все лежит на работодателе. Вот нынешнее положение каково? Насколько вообще социальную значимость свою работодатели на сегодняшний день понимают? И насколько это, может быть, я не знаю, экономически им выгодно по существующим в России законам?
Хочу ответить сначала на первую половину вопроса. Начнем с того, что да, работодатель несет ответственность за ситуацию на производстве, за состояние рабочего места, за охрану труда, но я начну немножко еще раньше. Кто обучал работодателя этому? То есть знания теоретические у работодателя в голове есть. Мы столкнулись с этим, когда мы задумали совместно с Северо-Западной ассоциацией «Безопасный труд» наш проект, который мы хотим начать в этом году, и, может быть, даже в этом году мы его не закончим, потому что круг вопросов, который всплыл на поверхность, оказался настолько большим, что чем дальше в лес, тем больше дров, что называется. Я столкнулась, именно мое понимание теперь ситуации в том, что нужно действительно начинать не с работника, а с работодателя.
Обучать его. У нас уже есть вопрос от слушателя. Давайте дадим возможность его задать. Алло, здравствуйте. Вероятно, по техническим причинам у нас не получается вывести вопрос слушателя в эфир. Хорошо, Татьяна, вы прекрасно говорите. А вот, Дмитрий, какова задача ассоциации вашей? Ведь скоро будет 2 года, как она, в общем-то, организовалась. За это время что сделано? И не подменяете ли вы вот своей ассоциации функции профсоюзов?
Ну, значит, во-первых, хочу рассказать немножко о... ассоциация. Это структура тоже некоммерческая, объединяющая предприятия и организации, которые трудятся в северо-западном регионе на рынке оказания услуг в области охраны труда, производства средств индивидуальной защиты и распространения средств индивидуальной защиты на предприятиях. Значит, в течение 2 лет, пока создана наша организация, «Безопасный труд», Мы, во-первых, провели уже ряд семинаров по охране труда.
То есть это вот как раз то направление обучения, да, о котором говорил Татьяна?
Да, это как раз то направление обучения. Может быть, оно несколько узкое было, потому что привлекались и узкие специалисты в области охраны труда. Это инженеры охраны труда, начальники служб охраны труда.
А вот как вы оцениваете? Мне пришлось, например, столкнуться, что вообще-то этих инженеров как таковых сейчас нет, или работают люди пенсионного возраста, имея за своими плечами, понятно, советский опыт работы, но ведь ситуация-то изменилась. Вот кто-то специально вообще готовит какие-то институты у нас вот таких специалистов?
Конечно, готовят. При лесотехнической академии существует кафедра безопасности жизнедеятельности, которая специализируется исключительно на подготовке инженеров по охране труда. Единственный вопрос в том, что после выпуска эти специалисты не могут найти себе работу, потому как работодатель требует от специалиста такого уровня опыт работы на производстве.
И получается замкнутый круг.
Не меньше, да, 5 лет, во-первых. Во-вторых, не совсем достойная оплата труда. На 3-4-5 тысяч молодому специалисту.
Вот это, наверное, самый большой камень преткновения. А вот такая оплата труда, как вы думаете, вот это к работодателям, наверное, да, тоже претензии ваши, можно сказать, высказано. Почему не ценится в России?
Ну, дело в том, что приоритетным для работодателя стало уже не обеспечение жизни и здоровья, по большому счету, а получение прибыли. И порой работодатель, чтобы не тратить деньги на охрану труда, зачастую не тратит деньги даже на средства индивидуальной защиты, экономит. А в результате вот получаемые несчастные случаи про заболевания с течением времени.
В то же время хочу напомнить, что по законодательству, кроме того, вот то, что работник должен быть обеспечен спецодеждой, например, или средствами защиты, тоже входит как бы в обязанности работодателя. Иногда, правда, смотришь на объявления, когда предлагают какие-то вакансии, и отмечаешь. И сейчас менталитет людей складывает: о, они предоставляют какую-то рабочую спецодежду, это уже хорошо, хотя, в принципе-то, это должно по закону быть.
Да, существует 212-я статья Трудового кодекса, которая четко обозначает обязанности работодателя по отношению к работнику. Это обеспечение безопасных условий труда, обеспечение работника средств индивидуальной защиты и обеспечение, то есть выявление этих опасных условий труда и в зависимости от них назначение льготы компенсации за вредные опасные условия труда.
У нас есть вопрос от слушателей. Пожалуйста, вы в эфире. Алло? Ну, не идут сегодня к нам звонки в студии почему-то. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, почему же все-таки Россия в деле охраны труда так серьезно отстает от Запада? Это что, устаревшее оборудование, устаревшие технологии или менталитет устаревший?
Ну, может быть, и менталитет устаревший, но на данный момент очень слабая система контроля за обеспечением безопасных условий труда на производстве. Ну, что говорить, если в городе Санкт-Петербурге на 2,5 миллиона работающих людей у нас порядка 60 инспекторов по охране труда, которые выезжают на производство с контрольными проверками практически при несчастном случае.
При наступлении уже, да?
Да, когда наступает несчастный случай. То есть профилактические меры, которые необходимо проводить этими инспекторами, они, наверное, очень скудны из-за малого их количества.
А вот ваша ассоциация может как-то изменить эту ситуацию, обучить инспекторов? Или это нужно, чтобы кто-то другой принимал решение? Это госслужащие должны быть.
Обучать инспекторов не надо, они достаточно квалифицированные специалисты. Вопрос в том, что вот почему такая ситуация складывается. Опять-таки, по системе штрафов за необеспечение оптимальных условий труда на производстве. До недавнего времени по экологическим нормам за то, что не соблюдалось предприятием экологические нормы, тоже были минимальные штрафы. Но повысили буквально в порядке раз, и ситуация исправилась. Сейчас для предприятий, для работодателей за несоблюдение безопасных условий труда руководитель предприятия несет персональную ответственность. Зачастую директора, начальники этого не знают. Несмотря на это, персональная ответственность ограничивается штрафом достаточно небольшой суммы. После наложения на предприятие 3 таких штрафов, по идее, инспектор может передать дело в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.
Но таких дел, по-моему, в судах очень мало.
Таких дел нет, в принципе.
Да, спасибо. Беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня, как всегда, в 11 часов по московскому времени в прямой эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы», участники которой обсудят вопрос, была ли неизбежной холодная война. В гости к Елене Рыковцевой придут авторы публикации к 60-летию фултонской речи Уинстона Черчилля, Андрей Колесников из «Известий», Андрей Грачев, «Новое время. Париж» и Виталий Шлыков, журнал «Форбс». Говорит «Радио Свобода». 9:30. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы». Вот как раз продолжим.
«Радио Свобода. Новости».
США высказались в поддержку передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Заместитель госсекретаря США Николас Бернс заявил, что, развивая ядерную программу, Иран переступил опасную черту, в силу чего проблемой должен заняться Совет Безопасности. Международное агентство по атомной энергии рассматривает иранскую проблему на совещании, открывшемся вчера в Вене. Срок следствия по делу о теракте в Беслане продлен до 1 июля. Как сообщил заместитель генпрокурора России Николай Шепель, необходимо время для дополнительного анализа действий должностных лиц при освобождении заложников. В Багдаде убит генерал новой иракской армии Мубдар Хатим Аль-Дулайми. Генерал был убит снайпером при обстреле его кортежа. В различных районах Ирака не менее 12 человек стали в понедельник жертвами терактов. В американском городе Александрия, штат Виргиния, на процессе по делу Закарии Мусауи, обвиняемого в причастности к организации терактов в США 11 сентября 2001 года, обвинение потребовало для подсудимого смертного приговора. Глава МИД России Сергей Лавров призвал как можно скорее урегулировать экономическую ситуацию вокруг Приднестровья. Премьер-министр Украины Юрий Яхонуров заявил в тот же день, что Киев не намерен отменять более жесткий таможенный режим для грузов из непризнанной Приднестровской республики. В Австрии вслед за Германией птичий грипп выявлен у кошек. Смертельно опасный для человека штамм вируса обнаружен у нескольких больных кошек. Об этом сообщили в понедельник власти австрийской земли Штирия. У берегов Западной Африки в минувшие выходные погибли более 40 нелегальных иммигрантов, которые направлялись на Канарские острова, принадлежащие Испании. Представитель Международного Красного Креста в Мавритании сообщил в понедельник, что 2 лодки с иммигрантами затонули к северу от побережья этой страны.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег, пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. Для увеличения налоговых платежей предприятий торговли и общественного питания, а также для более эффективного контроля за этой отраслью, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков считает необходимым способствовать созданию крупных торговых центров Ленинградской области, а отнюдь не ларьков. Проблема, по мнению губернатора, заключается в неконтролируемости множества мелких предприятий, стоящих вдоль трассы. 3,5 года лишения свободы с отбытием наказания в колонии-поселении и запрет занимать руководящие посты в течение 2,5 лет – таков совокупный приговор, вынесенный в отношении заместителя начальника Петербургского Нахимовского училища Александра Зубова. Напомним, что в январе этого года он был осужден за покушение на мошенничество и получение взятки. Однако в ходе судебного процесса прокуратурой был выявлен еще один эпизод преступной деятельности Александра Зубова – мошенничество. Активисты правозащитной организации «Гражданский контроль» в Петербурге заявили о необходимости размещать на авиабилетах информацию о том, что пассажирский лайнер в любой момент может быть сбит. Как утверждают правозащитники, с предложением поднять этот вопрос к ним обратились жители Петербурга после того, как Государственная Дума России приняла закон о борьбе с терроризмом, разрешающий сбивать авиалайнеры, захваченные террористами. В Министерстве транспорта говорят, что с подобными предложениями пока никто не обращался, однако в любом случае вероятность появления таких надписей на авиабилетах ничтожно мала. В Невском, Кировском, Выборгском и Приморском районах Петербурга приостановлена деятельность 7 бизнес-центров по результатам текущей проверки соответствия этих зданий пожарной безопасности. Материалы переданы в суд. В рамках проверки купольных сооружений в Петербурге были проверены Некрасовский рынок, спортивно-концертный комплекс, Ледовый дворец и другие здания. Серьезных нарушений правил безопасности обнаружено не было. Выборгский, Невский, Красногвардейский и Василеостровский районы Петербурга признаны самыми неблагополучными в плане санитарного содержания жилого фонда и близлежащей территории. Среди наиболее характерных нарушений – наличие грызунов, несвоевременный вывоз бытовых отходов, неудовлетворительное состояние и содержание подвалов. Общественное движение против мусорной блокады Петербурга намерено провести в ближайшее время собственные исследования проблемы размещения, хранения и переработки мусора в городе и провести эксперимент, который поможет проследить весь путь мусора от выброса до переработки. По словам одного из организаторов движения Алексея Кононова, движение не носит политической окраски, его главная цель – поднять вопрос экологической безопасности города и выяснить, насколько адекватно мусорный монополист использует городские средства. Так, специалисты из готовят несколько модулей, металлические коробки с радиомаячками, которые будут опущены в различные мусорные баки в городе, в том числе и на промышленных предприятиях. Благодаря этим модулям члены движения намерены проследить весь путь мусора из мусорного бака либо на специализированную свалку, либо на несанкционированную.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:36. В эфире Петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора Координационного совета объединения работодателей, промышленников и предпринимателей Северо-Западного федерального округа Татьяна Атанасова и руководитель Ассоциации «Безопасный труд» Дмитрий Зубрилов. Говорим мы о безопасном труде в России. И у нас есть звонки от слушателей. Давайте попробуем выслушать их вопросы. Пожалуйста, вы в эфире.
Это Георгий говорит. Здравствуйте, из Москвы.
Добрый день.
Вот вы задали вопрос, почему же мы отстаем от Запада в вопросах охраны труда. Очень просто, оказывается. Вот я знаю хорошо строительство, работал, большую практику имею по этому делу. И то, что сейчас творится на стройках, это безобразие. Вот у Татьяны, она, ее объединение объединяет все северо-западные предприятия работодателей, в том числе и строительные. А знает ли она, что на стройках, например, еще до так называемой перестройки мы пользовались СНИПами, строительными нормами и правилами, в силу которых ни одна стройка не начиналась, пока нет на площадке проекта производства работ, составляемого самим подрядчиком, то есть работодателем. Вот с этого начинается, в этом проекте все заложено, все условия сохранения рабочих и охраны труда, которые нужны во время строительства. Вот если бы сейчас были такие строительные нормы и правила, а их, к сожалению, нет, потому что раньше Госстрой этим делом занимался, разрабатывал, а сейчас все отпало, и требования к руководителям стройки никакие.
Спасибо, Георгий. Я хочу сказать, что вообще-то СНИПы сейчас существуют, и другое дело, как вот они применяются, на что, наверное, Татьяна, вы можете прокомментировать, ведь действительно строительство в северо-западном регионе, да и что скрывать, наверное, по всей России это самая травмоопасная отрасль.
Как ни странно, проект производства работ на стройках есть. Я это очень хорошо знаю, потому что я 4,5 года проработала в строительстве, вот накануне того, как я пришла в Координационный совет объединения работодателей. Вот. Другое дело, что отношение работодателей к составлению этого документа и к привлечению инженера по охране труда, который должен вписывать необходимые пункты, а по чечению даже не столько вписывать, я уверена, что они вписаны. Формально там все есть. Нет, реальная работа.
Вот, а как сделать, чтобы реальная работа была? И чтобы проверяющий, который приходил, вот не просто для галочки, да, или ему там какой-то презент сделают, и он закрывает глаза, а чтобы в России ну, действительно началось. Ведь из-за чего все происходит? Приходит пожарник, ему дают взятку, он штампует, все в порядке. Потом горит бизнес-центр. То же самое с остальными проверяющими.
Да, я понимаю, что это большая проблема для нашего государства, и я думаю, что она будет всегда, до тех пор, пока не будет хорошего кнута и хорошего пряника для тех же самых работодателей. Но я хотела бы подчеркнуть, что проблема охраны труда – это дорога с двухсторонним движением, потому что, с одной стороны, над работодателем должен висеть дамоклов меч, возмездие.
То есть вы тоже считаете, что надо ужесточить нормы?
Я считаю, что надо, с одной стороны, ужесточить нормы, нужно действительно увеличить количество государственных федеральных инспекторов по охране труда в городе, но, с другой стороны, нужно наладить обучение наших работодателей. Потому что посмотрите, кто пришел в бизнес, какое большое количество предприятий образовано в том же самом Санкт-Петербурге в последнее время. Неужели все эти люди помнят тот курс охраны труда, который когда-то они проходили или, скажем так, не проходили там, в высшем учебном заведении или в среднем специальном учебном заведении, в зависимости от того, какое базовое образование имеет тот или иной работодатель. То есть подход нашего координационного совета в этом вопросе – это в первую очередь обучение, не агитация, а именно обучение. Ну, если хотите, можно сказать, просвещение, но это, наверное, слишком гордо.
Хорошо, а как будете следить за тем, что вот вы говорили о том, что будет запущен этот проект по обучению, что потом? Ну, хорошо, получил человек знания, а чтобы он эти знания это действительно выполнял?
Это вот как раз та вторая часть вопроса, о которой я хотела сказать, это кнут, вот тот самый кнут в виде роли государства в регулировании вот этих взаимоотношений. То есть, опять же, то, что наши инспекторы уже тушат пожар вместо того, чтобы его предупреждать, я считаю, что у них их должно быть больше, и у них должно быть больше полномочий и прав.
Но вы сказали, что должен быть и пряник. Что может, на ваш взгляд, выступать в роли пряника? Скажем, что происходит с предприятием, руководители которого хорошо соблюдают все законы, организовывают место? Кстати, а сколько вот стоит аттестовать одно рабочее место? Вы знаете, да, Дмитрий, пожалуйста.
Ну, это больше ко мне вопрос, конечно. У нас организации существуют, которые проводят и аттестацию рабочего места, и сертификацию по охране труда. По стоимости за аттестацию рабочего места в среднем от 1500 до 2500 за рабочее место.
Рублей, естественно.
Рублей, да.
То есть, если на предприятии работает 10 тысяч человек, то такая сумма...
Не всегда так.
Ну, хорошо, 10 тысяч – это большое, да?
Нет, не всегда так правильно. Количество работающих – это не обозначает количество рабочих мест, потому что есть аналогичные рабочие места. Существует
сменность,
система определения количества рабочих мест, и в соответствии с ГОСТом это определяется.
Но все равно затраты, так скажем, немалые, которые должен работодатель все-таки потратить.
Затраты,
да?
Немалые. Тут со стороны государства есть, как говорится, подвижки. В частности, последние уже 5 лет фонд социального страхования определяет меры, по которым можно предприятию компенсировать средства на затрату, вот в частности, по аттестации, по применению средств индивидуальной защиты.
Но это вот тот самый пряник, можно сказать,
это,
да?
Это да, тот самый пряник. Вот до 40% отчисления предприятий в фонд социального страхования от несчастных случаев за прошедший год предприятие может в следующем году использовать на эти мероприятия.
А вот какие-то налоговые послабления, скажем, вот предприятие отработало год, ничего не случилось, все прекрасно, соблюдаются все нормы и правила безопасного труда. Что-то в российском законодательстве предусмотрено, и как, скажем, вот такое же законодательство действует на Западе? Вот есть у кого-то примеры?
Ну вот про Запад сказать однозначно не могу, а у нас в соответствии с этим же постановлением предприятие, которая обеспечила работнику, ну, как бы вложила деньги в безопасный труд, обеспечила условия труда оптимальные, имеет возможность скидки страхового тарифа до 40% произвести на следующий год. И ввиду того, что действие результатов аттестации в течение 5 лет являются явными, то и скидки эти можно до 5 лет как бы предприятию иметь.
То есть можно говорить о понятии экономика организации безопасного труда. Вот Татьяна, опять продолжая тему обучения руководителей предприятий, насколько им выгодно будет выполнять все нормы и требования?
Ну, я хочу добавить к словам Дмитрия Сергеевича еще пару комментариев. Да, действительно, есть такая норма возврата денег до 40% потраченных средств на охрану труда в отсутствии страховых случаев на производстве. Но мы как раз свой проект задумали и назвали «Экономика охраны труда», потому что вернуть эти деньги очень трудно, очень сложно. То есть затраты на возвращение этих денег иногда становятся настолько непосильными для предприятия.
А в связи с чем это происходит? Вы просто
сложность расчетов, бюрократически, да, сложность расчетов. Мало того, Фонд социального страхования признает это. Он говорит о том, что действительно очень сложные расчеты, которые не позволяют работодателям тратить время на это, на возвращение этих денежных средств обратно из бюджета. То есть очень многие на это просто не обращают внимания, понимая, что это очень длинный и долгий путь. И вот в нашем проекте как раз рассматривается вариант просвещения работодателей, в первую очередь руководителей и главных экономистов, чтобы они могли это сделать.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашими гостями и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
США высказались в поддержку передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Премьер-министр Украины Юрий Яхонуров заявил, что Киев не намерен отменять более жесткий таможенный режим для грузов из непризнанной Приднестровской республики. У берегов Западной Африки в минувшие выходные погибли более 40 нелегальных мигрантов, которые направлялись на Канарские острова, принадлежащие Испании. В Австрии вслед за Германией птичий грипп выявлен у кошек. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 9:46. Мы продолжаем беседу с заместителем генерального директора Координационного совета объединения работодателей, промышленников и предпринимателей Северо-Западного федерального округа Татьяной Атанасовой и руководителем Ассоциации «Безопасный труд» Дмитрием Зубриловым. У нас есть звонки от слушателей. Пожалуйста, мы слушаем ваши вопросы.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Сергей, у меня вот такой вопрос. Вот у нас за границей кончается где-то 150 километров, там 180 километров от нас. А почему вот, скажем, такая большая разница, вот как вот эти гости в студии думают, там это может быть как-то вот эти самые законы, которые там в Эстонии, там это самое, в Латвии существуют, там это может у нас это применять, вот без их оговорок, без опошлений. Там. Спасибо.
Да, и второй вопрос мы слушаем сразу от нашего слушателя.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, это я, да. У нас нет Дня матери и Дня женщины, но вот такой советский вроде бы как праздник остался. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех женщин Радио Свобода, делают большое дело. Значит, и хочу сказать, когда иностранные рабочие там и прочее проваливались в ямы, и где-нибудь получали травмы, они говорили, ну что же вы, хотя бы красными флажками могли же эту яму как бы отметить. Они говорят, ну вы прилетели сюда, видели на границе огромный красный флаг, вот считайте, что наша страна и огорожена. Я хочу напомнить, как падали молоденькие девочки на Дальнем Востоке из Сбербанка. И как их спасали. А рядом, когда их большие начальники в огромных шубах таких и с портфелями, кошельками спускались по спасательным лестницам, хотя огонь туда и не добрался. И я хочу спросить, неужели они не получат никакой заслуженной награды? Спасибо.
Хорошо, отвечаем по порядку. Значит, сначала Сергей задавал по поводу законов, почему они действуют, скажем, в странах Балтии, той же Швеции, Финляндии, Эстонии, и не действуют у нас. Дмитрий, как вы считаете?
Ну, законы, конечно, у нас они существуют. Вопрос в том, как обязать работодателей выполнять эти законы. Ну, уже Татьяна Геннадьевна говорила, что в первую очередь это обучение. Ну, самое главное, чтобы понимание было у работодателя, что кроме прибыли, которую он извлечет из производимого продукта, в этом процессе еще задействовано очень большое количество людей. И государственной политикой в области охраны труда как бы приоритетным является обеспечение работников здоровьем и условиями труда.
Что делать вот с таким фактом? Ведь если на производстве что-то случается, ну, в первую очередь все пытаются это скрыть. И идут, иногда администрация идет на все, чтобы работнику, может быть, выплатить не полную сумму, но хоть что-то дать. Иначе говорит, ты знаешь, а вот иначе ты вообще ничего не получишь от нас.
Ну, случается у нас обычно потому... Почему? Потому что очень... Небольшие средства тратятся на обеспечение безопасных условий труда. Ну, вот в частности, в Трудовом кодексе прописано, что работодатель обязан тратить не менее 0,1% от себестоимости продукции на охрану труда. Ну, это, конечно, смехотворная цифра, и, мне кажется, даже на флажки не хватит. С другой стороны, непонятно, как... работодателю обеспечить нормальные условия труда, если государство смотрит на это сквозь пальцы. То есть, опять-таки, нету мер воздействия, нету штрафов больших, которые работодатели заставят это делать. Вот, в частности, мы на многих предприятиях города проводили работы вот, по аттестации, по сертификации рабочих мест по условиям труда. На большинстве предприятий, когда приезжаем и рассказываем, что, в чем состоит смысл работы, выявление опасных условий труда и определение льгот компенсации, работодатель в первую очередь спрашивает, а что мне будет за то, что я не буду выполнять эти требования, я не буду заниматься с вами, не буду тратить ресурсы ни материально, ни отвлекать своих работников на эти вопросы. Ну, я ничего
и
не могу.
И он должен это знать.
Да.
Вот, понимаете, это в результате вот нашего проекта он должен это знать, что ему будет за то, что он ничего не будет
это
делать.
Это вот как раз вопрос на второй слушателя. Что же действительно может ожидать сейчас человек, ответственный за организацию безопасного труда?
Да, для того, чтобы наши работодатели знали, что ему будет за то, что он ничего не делает, мы как раз хотели бы к наш проект привлечь и представителей вот, федеральной службы Федеральной инспекции по охране труда.
Мы профсоюзы должны участвовать.
Начнем с государства. Начнем с государства. Федеральных инспекторов мы хотим привлечь юристов, которые работают в области трудовых отношений, в области права. Безусловно, мы планируем привлечь и представителей профсоюзов, потому что там как раз остались те самые кадры, о которых вот говорил Георгий из Москвы, люди предпенсионного, даже, скажем, после пенсионного возраста, но они энтузиасты своего дела и действительно являются большим источником информации для новых работодателей, для молодых руководителей.
Ну вот получается иногда так, особенно это предприятия не большие, так скажем, где коллектив не очень большой, там профсоюзов-то и зачастую нет. Вот, кстати, отношения с профсоюзами у работодателей. Вот буквально недавно, правда, это совместное производство Скания и Питера, у них был какой-то конфликт, но потом они все-таки решили, что да, пускай у нас на предприятии профсоюз будет.
Я вот в первой части нашей программы говорила, что процесс охраны труда – это дорога с двусторонним движением. Так вот, с одной стороны, это движение работодателей, а с другой стороны, это движение действительно рабочих коллективов. Да, может не быть профсоюзной организации на предприятии, но есть такая норма, как коллективный договор. Коллективный договор, в который вписывается коллективный трудовой договор, куда вписываются все необходимые требования и условия по предоставлению безопасного рабочего места работнику, работодателям. То есть заключение коллективных договоров – это процесс переговорный, непростой. То есть ты мне, я тебе, а мы тебе за то, что ты нам тоже и так далее и тому подобное. Это действительно требует времени, но этот путь надо проходить. Вот почему я говорю, что нет профсоюзов, должен быть трудовой коллектив. Мне вот Дмитрий Сергеевич при встрече с его коллегами, я, например, ну, вернее, при разговоре с Дмитрием Сергеевичем и его коллегами, я, например, узнала такую вещь, что если на предприятии были проведены даже небольшие мероприятия по охране труда, закуплено оборудование и спецодежда, специнвентарь для предотвращения там несчастных случаев или защиты работника, работник по-другому начинает относиться и к работе, и если вдруг прекращается его снабжение вот этими средствами индивидуальной защиты, он уже начинает спрашивать и задавать вопросы, а почему у меня этого нет? Мне было удобно, мне было хорошо.
То есть понимаете, это должна быть и позиция работника, да, например.
Да.
Дмитрий Сергеевич, а вот как ваша ассоциация может помочь, скажем, профсоюзным небольшим организациям? Как вы вообще работаете с профсоюзом? Может ли к вам кто-то за консультацией обратиться? Я не знаю, вот я работаю на предприятии, я считаю, что мои условия труда не совпадают. Вот у меня в договоре написано одно, я иду к администрации и говорю, а мне говорят, а знаешь что, мы тебя просто уволим. Вот у меня там за дверью стоит много таких.
Ну, по большому счету, для таких работников можно одно пожелание сказать, что если работодатель их не хочет обеспечивать условия труда нормальные, оптимальные, то это повлияет в конечном итоге на жизнь и здоровье работника. Лучше поменять такого работодателя. Вот. Что касается консультации, без проблем все вопросы, связанные с охраной труда, обучением в области охраны труда, применением средств индивидуальной защиты, можно к нам обращаться, мы дадим 100% консультацию в полном объеме.
А куда обращаться? Есть ли у вас, скажем, сайт в интернете или какие-то консультационные дни, где принимают специалисты?
Ну, как таковых консультационных дней нету. Обращаться можно, значит, или через организацию «Восток-сервис», который производитель и распространитель средств индивидуальной защиты, или через фирму «Эксперт», которая занимается непосредственно в области охраны труда. Что касается каких-то спорных вопросов и определения условий труда на предприятии, это необходимо в комитет по труду и социальной защите предприятия обращаться.
Где есть специальный отдел?
Где есть специальный отдел государственной экспертизы условий труда.
Спасибо, Дмитрий, спасибо, Татьяна. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с заместителем генерального директора Координационного совета объединения работодателей, промышленников и предпринимателей Северо-Западного федерального округа Татьяной Атанасовой и руководителем Ассоциации «Безопасный труд» Дмитрием Зубриловым. А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день», 7 марта.
Мой сегодняшний день.
7 марта, вторник. Как этот предпраздничный день проведет Людмила Санаева, преподаватель Института декоративно-прикладного искусства.
Мы с ребятами будем заниматься художественным проектированием именно праздничной одежды, которая бы предназначалась для выхода женщин в свет в праздник. У нас есть определенные задания, и студенты должны проявить свою фантазию именно строго в области определенного задания. Минимализм в костюме. Декор должен сводиться к минимуму, поэтому это очень сложные задания, и ребята мучаются, чтобы что-то получилось. Но в результате, как правило, выход бывает хорошим. Надеюсь, что все у нас получится. Ну, а вечером, как всегда, я возвращаюсь в свою мастерскую и буду заниматься любимым делом, текстилем, плетением гобеленов, изготовлением декоративных кукол.
А каким делом займется сегодня композитор Владислава Малаховская?
Я не знаю, к сожалению или к счастью, но вместо того, чтобы ходить в гости, поздравлять своих родных и близких, возможно, мне придется целый день работать. Я должна закончить свое произведение, которое я сейчас пишу, вокальный цикл на стихи Маяковского. Здесь стихи раннего Маяковского, есть стихи лирические, есть такой гротеск, есть хлесткое такое стихотворение «Вам». Я вот взяла на себя смелость, мне кажется, что оно очень злободневно сейчас. И необычный состав – бас, баян и гобой.
Домохозяйка Алена Ходова предпраздничные хлопоты поручит своим близким, а сама займется, как она считает, более важным делом.
Связано с ожиданием ребенка, нужно сделать зубы все перед тем, как все произойдет. Потом буду посещать остальных врачей. Еще такой специфический врач, не знаю, что от него ждать, будут делать первый раз в жизни УЗИ сердца. Но ожидания самые хорошие, потому что не хочется, чтобы нашли что-нибудь не очень приятное. Но я спокойна.
Это были домохозяйка Алена Ходова, композитор Владислава Малаховская и Людмила Санаева, преподаватель Института декоративно-прикладного искусства.
Рубрика «Мой сегодняшний день», которую представила Наталья Нестеренко, завершает нашу программу. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа Михаила Соколова «Время политики». Останется ли на карте России Республика Алтай? Референдум по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа, выборы Кировской областной думы – таковы ее основные темы. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович.
Оскаром награждается Филипп Сеймур Хоффман.
Михаил Горбачев – человек, который сумел изменить мир к лучшему.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники митинга требуют отмены жилищного кодекса и защищают свое право на жилье.
В Ираке все может случиться, признал американский генерал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте «Радио Свобода».